Для вас работает радиокомпания «Бийск». 19 часов 22 минуты. В эфире муниципального радио программа «Вестник администрации», в студии Андрей Огрызков. Добрый вечер.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
В начале выпуска новости. В Бийске сотрудники структурных подразделений администрации города совместно с депутатами Думы и многодетными семьями высадили более 100 деревьев в парке по улице Мухачева. Данная акция приурочена ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина, написал в своем телеграм-канале глава города Виктор Щигрев. Он добавил, что поскольку 2024 год объявлен годом семьи, всем, кто принимал участие в посадке саженцев, вручили небольшие памятные подарки и благодарственные письма за вклад в развитие города и достойное воспитание детей. Мэрия нашего города заказала производство нескольких знаков для поощрения бийчан. Так, среди наград есть медаль «315 лет Бийску» и знак «За достойное воспитание детей». Обе награды идут в комплекте с футляром и удостоверением. Медаль «315 лет Бийску» должна быть выполнена из латуни и покрыта гальваническим раствором золота. По периметру окружности должны располагаться лавровые ветки, а вверху по центру на фоне Бекатунской крепости надпись «Бийск». Иск 315. Также на медали должен быть цветной герб города. Поверхность знака «За достойное воспитание детей» должна быть покрыта серебром. В центральной части помещено изображение семьи в раскрытых ладонях, обрамленной сердцем, а по периметру рельефная надпись «За достойное воспитание детей. Город Бийск». Медали знак заказали в количестве 100 штук. Изначально мэрия готова была выделить на изготовление продукции более 240 тысяч рублей. Но нашелся подрядчик, готовый исполнить заказ за 135 тысяч. В Бийске дома многодетных семей подключили к природному газу, сообщает Минстрой Алтайского края. Так новыми потребителями стали супруги Евгения и Юлия Комогоровы, которые воспитывают 4 детей. По словам семьи, подключение к газу значительно облегчило их быт. Еще одна жительница нашего города, Любовь Маркуц, также подала заявку на дегазификацию. Она воспитывает 3 детей, а супруг выполняет служебные обязанности в зоне проведения специальной военной операции. Подключение газа для нее – это возможность улучшить условия жизни и обеспечить тепло и уют для детей. В домах обоих семей установлено современное газовое оборудование – счетчики и сигнализаторы загазованности, которые повышают безопасность использования газа в быту. Кроме того, воспользовавшись мерами поддержки, расходы на газификацию семьям удалось сократить на 100 тысяч рублей. Отметим, что в крае действует ряд мер поддержки для жителей, которые газифицируют свой дом. От бийчан принято порядка 5 тысяч заявок на подключение в рамках дегазификации. Около 4 тысяч из них уже исполнены. Сети построены до границ земельных участков. Потенциал дегазификации Бийска значительный – более 10 тысяч домов, рассказывает Вячеслав Козлов, главный инженер предприятия «Газпром газораспределение Барнаул». Из них для подключения 8 тысяч домов необходимо строительство сетей газораспределения общей протяженностью свыше 260 километров. Мы полностью завершили строительство 21 объекта общей протяженностью порядка 90 километров. Сегодня 11 объектов протяженностью 44 километра запущены. Идет подключение новых абонентов. И еще более 40 километров сетей планируется запустить в ближайшее время. В Бийске с сегодняшнего дня до 15 ноября закрыли сквозной проезд по переулку Шубинскому от Барнаульского тракта до улицы Каховской, сообщает пресс-центр администрации города. Будут производиться ремонтные работы проезжей части автомобильной дороги на этом участке. Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрута. За прошедшую неделю бригады станции скорой медицинской помощи нашего города совершили 1564 выезда. 569 пациентов доставлены в медицинские учреждения, в том числе 2 человека с инфарктом, 35 человек с инсультом, 90 человек с различными травмами. 6 человек пострадали в ДТП, 2 ребенка доставлено с ожогами, 3 ребенка с отравлением. Кроме того, на минувшей неделе с различными травмами медицинские учреждения доставлены 24 ребенка. Как сообщает Бийская госавтоинспекция, за прошедшую неделю на территории ее обслуживания произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли. Телесные повреждения получили 10 человек, в том числе 2 детей. Одно из смертельных столкновений произошло 3 дня назад рано утром на 381-м километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Mazda Capella по автодороге, ведущей от села Сроски в направлении села Полеводка, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21063 под управлением водителя-мужчины 1959 года рождения, сообщили в госавтоинспекции. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель второго автомобиля получил телесные повреждения. Госпитализация ему не потребовалась. Во время несения службы сотрудники правоохранительных органов за неделю задержали 18 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Профилактировано 568 административных правонарушений. Территория школы номер 1 давно стала точкой притяжения для всех жителей 23-го микрорайона, одного из самых густонаселенных в Бийске. Здесь заливают каток, весело и сытно проводят масленичные гуляния, вместе с жителями высаживают молодые деревца и выходят на субботники. И вот у школы появился еще один повод в очередной раз быть названной настоящим центром культурно-спортивной жизни района. Здесь обновили площадку, предназначенную для игры в баскетбол и волейбол. Урочили радостное событие ко дню учителя. Погода не подвела. Хоть с утра на улице температура и опускалась чуть ли не до нуля, тем, кто дружит со спортом, холодно не было. Но главное, что согревало всех участников праздника спорта – единение. Учителя и школьники, родители ребят, бабушки и дедушки, молодые родители, чьи дети еще и говорить-то не научились, пришли на стадион, чтобы зарядиться атмосферой дружбы, которой все нипочем. Вот и создание новой площадки стало делом общим. Спортивная площадка на территории школы, конечно, была и прежде, но давно требовала ремонта. Старое покрытие пришло в негодность. Обновить площадку стало возможным за счет грантов. 490 тысяч рублей школа получила по муниципальному гранту. Еще 608 тысяч составили средства гранта торгового двора «Аникс». Однако этих средств не хватило на все работы, ведь нужно было провести демонтаж прежнего покрытия и асфальтирование подушки основания. Требовалось еще 420 тысяч рублей. Их собрали с помощью спонсоров и добровольных пожертвований родителей, учеников и жителей района. На помощь пришли депутаты городской думы, администрация, родители учеников и просто жители района. Каждый внес свою лепту, чтобы проект все-таки был реализован, говорит Ольга Киреева, директор школы номер 1. И вот площадка готова, мы очень надеемся, что ребята и жители нашего района будут бережно к ней относиться, и она прослужит много лет. Территория школы открыта для всех, и мы рады, что бийчане активно используют нашу спортивную инфраструктуру. Поэтому это важное событие для жителей всего 23-го микрорайона. На празднике спорта, который накануне Дня учителя провели в школе, звучала музыка, ребята показывали свои навыки. От футбольных передач до синхронных спортивных танцев, предшествовавших торжественному перерезанию красной ленточки. «Я бы назвал эту площадку народной», — говорит депутат городской думы Евгений Тиуков. «Потому что каждый вложился в нее. Это был сложный путь, но все сделали вместе – предприниматели, администрация, дорожники, жители района. Теперь понятно, что сообща мы можем свернуть горы. Уверен, площадка будет процветать, и здесь всегда будут те, кто приобщился к спорту». Глава города Виктор Щигарев отметил, что создание таких спортивных объектов – верное и нужное направление, которое в Бийске обязательно будут развивать. В доказательство востребованности таких площадок – десятки ребят, которые с удовольствием проводят время на свежем воздухе, а не сидят, уткнувшись в телефон. Предоставление грантов для развития подобных проектов мы начали в прошлом году, а в этом году продолжили, говорит представитель «Аникса» Евгений Полетаев. Думаю, теперь это станет доброй традицией. В 2024 году мы построили 14 площадок. Получается хорошо, жители радуются. Главное, чтобы было кому следить за созданным. Это обязательное условие нашего участия. Обслуживание новых площадок ложится на плечи хозяев. В школе номер 1 уже не раз демонстрировали, что и сами проживали проявляют хозяйский подход и других учат тому же. Например, именно сами ученики указали на необходимость появления красивой современной площадки. Для того, чтобы узнать, на что в школе нужно первостепенно обратить внимание, проводят опросы. Здесь не сторонники позиции «серьезные вопросы только для взрослых». В первой школе уверены, чтобы приучить ребят бережно относиться к тому, что для них создано, они сами должны сказать решающее слово в планах благоустройства. Тогда никто не выкинет смятый фантик, не прилепит для красоты жвачку и другим этого сделать не позволит. На стадионе «Юбилейный» сотрудники ГУ ЧС организовали мероприятие в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Четыре команды продемонстрировали свои практические навыки, которые могут им пригодиться в случае чрезвычайной ситуации на производстве. Так свои умения показали представители СГК, уголевого завода «Сиприбурмаша» и «Алтай-Витаминов». Каждая команда должна была пройти два этапа – оказать медицинскую помощь пострадавшему и одеть защитный комплект, а именно противогаз. Действия участников оценивали соответствующие специалисты. Елена Зорина работает аппаратчиком на олимном заводе вот уже 5 лет. К мероприятию особо не готовилась, но без труда и волнения справилась со всеми заданиями. Нас регулярно всему обучают – оказывать помощь, одевать противогазы, пользоваться огнетушителями. В общем, показывают и рассказывают все то, что мы должны уметь делать в случае чрезвычайной ситуации на производстве, поделилась женщина. Алексей Карнаухов, главврач скорой медицины помощи, рассказал, почему так важно знать основы оказания первой медицинской помощи. Эти знания крайне необходимы каждому человеку. Мы живем в технологичном мире, нас окружает множество различных приборов, автомобилей, где, к сожалению, можно получить травму. Поэтому люди, оказавшиеся рядом с пострадавшими, должны владеть навыками спасения жизни и здоровья человека, пояснил Алексей Александрович. За период взрослой сознательной жизни нас пытаются обучить этим навыкам, но, к сожалению, человек слишком надеется на себя и верит, что с ним ничего не случится. Участники всероссийской тренировки по гражданской обороне выполняли задания на время, но здесь нет победителей и проигравших. Результаты по окончанию каждого этапа собирали совсем для другого. Сотрудникам ГУ ЧС важно знать уровень подготовленности работников городских предприятий к возможным чрезвычайным ситуациям. Как рассказал Дмитрий Сдобин, начальник управления гражданской обороны Бийска, сотрудники скорой помощи выявили один недочет. Не все участники понимают, что нужно делать и какую первую помощь оказывать пострадавшим. В связи с этим было принято решение на базе 2-й городской больницы провести обучение данных формирований. Что касается задания с защитным комплектом, все участники справились. Единственное отличие – затраченное время. Одни уложились в норматив, а другим потребовалось на несколько секунд больше, чтобы отработать команду газы. Также, помимо проверки знаний участников, сотрудники ГУ ЧС тестировали свои технические средства. В данном случае над парком летал беспилотник. Оператор, который им управлял, проверял исправность работы дрона. Ведь к его помощи приходится прибегать довольно часто. Пожары, паводки, поиски людей и многое другое. Как утверждает Дмитрий Сдобин, на этом мероприятие не завершилось. Будет еще второй этап. Его проведут непосредственно на объектах с привлечением большого количества сотрудников предприятий. Ты силен, отважен, считаешь своим долгом служить Родине? Тогда военная служба по контракту – твой правильный выбор. При заключении контракта с 1 августа по 31 декабря 2024 года выплата в первый месяц составит от 1 миллиона 15 тысяч рублей. Из них заработная плата от 215 тысяч плюс единовременная выплата 800 тысяч рублей. Также тебе гарантируется решение жилищного вопроса, надежное будущее для семьи, право на льготную пенсию после 20 лет службы. Информацию и порядок поступления на военную службу по контракту в части Министерства обороны Российской Федерации можно получить в военном комиссариате Бийска по адресу улица Ильи Мухачева, 92. Справки по телефону 8 923 162 30 67 или по прямому номеру 117 круглосуточно. Кроме того, за разъяснениями можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту в городе Барнауле по адресу проспект Сибирский, 43, телефон в краевой столице 611-507. Вы слушаете муниципальное радио. Я приглашаю к микрофону нашего постоянного автора Валентину Рогозину. В эфире передача «Твое здоровье».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В первых числах октября стартовал месячник пожилого человека. Основная задача его проведения – привлечь дополнительное внимание к проблемам граждан преклонного возраста, сформировать в обществе толерантное отношение к ним. Традиционно в октябре для пожилых людей проходят праздничные концерты, благотворительные ярмарки, различные творческие и просветительские мероприятия медико-профилактического направления. О том, как сохранить здоровье и быть активным членом общества, как продлить жизнь, мы попросили рассказать главного врача санатория «Рассвет и Надбей» Лебедева Евгения Владимировича.
Доброго здоровья!
Евгений Владимирович, что нужно знать, чтобы затормозить старость? Что происходит в организме пожилого человека?
Этот вопрос волнует всех. Те, особенно кто перешагнул 55-летний рубеж, должны знать, что процесс увядания, он заканчивается остановкой всех процессов. И никуда от этого не денешься. Но можно качество нашей жизни сохранить и продлить. Каким образом это можно сделать? Проще всего посмотреть на детей, как устроен мир. Дети никогда не едят лишнего. Дети никогда не сидят без дела, они все время двигаются. Они активизируют тканевые вибрации, за счет которых происходит активный обмен. И дети все время изучают окружающий мир. И если ребенку скажешь «не трогай, не лезь, не ходи», он все равно потрогает, сходит и проверит. Поэтому мы должны вот эти законы природы, о которых я сейчас только сказал, применять в своем периоде жизни, когда процесс увядания неизбежен. Прежде всего, человек должен знать некоторые вещи, которые фундаментально формируют здоровье. На первом месте это питание. Человек должен есть ровно столько, сколько ему природа подсказывает. То есть лишнего никто не должен погружать в свой бренный организм. Вы видели где-нибудь пузатый тополь или брюхастую сосну? Или травинку с жиром, с ламбрикенами? Никогда, нигде. Природа лишнего не поглощает. А вот человек, к сожалению, алчен. И он часто набивает свою требуху лишним. А зачем это нужно? Все это портит биологическое равновесие, которое создала природа.
А какие продукты питания важны вот для человека преклонного возраста?
Самое главное, если хочешь ответить на непонятные вопросы, оглянись и посмотри на историю человечества. Мудрость наша записана в книжках. Это самое ценное, что у человека есть. Наша история, наша наука, опыт предков наших. И всегда люди начинали свое питание строить с взаимодействия с растительным миром. То есть самое главное, это растительные продукты. Они быстро усваиваются, они биосовместимы, легко перевариваются, и они миллионами лет параллельно шли с человеком. А всякие сникерсы, чипсы, чокопаи, газировки и прочее – это искусственно созданные продукты питания, которые вызывают у организма чувство отторжения. И часто на этом фоне возникают аллергические реакции, ребятишки начинают страдать. Взрослые этого не понимают, часто тащат всякую всячину из гибельмаркетов, так я их называю, современных. К сожалению, к большому, сегодня нет такой вот жесткой контрольной системы, которая бы не позволяла вредоносные продукты питания запрещать к употреблению.
Да,
в основном люди и ловятся на то, что они же вкусные, они же вот пахнут. Когда в детстве ребенок попробовал вот этой дряни с ярким вкусом, он ее запоминает на всю жизнь. Но как следствие вот этого всего процесса мы платим своим здоровьем. За последние 30 лет количество онкологических заболеваний увеличилось в разы. Это не от того, что мы хорошо диагностировать стали. Это от того, что люди плохо питаться начали. Непотребные вещества помещают в свой организм, и организм отвечает им тем же самым. Нарушается иммунитет, изменяются процессы физиологии, и организм быстро-быстро набирает аллергические очки. Возникают аутоиммунные реакции большие. То есть это нарушение иммунитета, когда организм сам на себя начинает нападать, если его постоянно раздражать негативными продуктами.
Евгений Владимирович, ну я согласна с вами, что нельзя газированную воду и прочее. А вот почему сейчас вроде бы современные врачи не рекомендуют пить молоко пожилым людям?
Если послушать современных данных оракулов, особенно в интернете, то шерсть дыбом становится у любого. Потому как коровка, она кроме травки никогда ничего не ела. И природа придумала зачем-то молочные железы у женщин. Медведица, когда вылазит из-под снега белая, у нее кроме молока медвежата ничего не ели. Так природа устроила, что молоко – это идеальный продукт. Там все сбалансировано, там все продумано. И заявлять о том, что молоко и молочные продукты нельзя употреблять людям большого возраста, это все блеф. Да, мы уже не столько должны съедать, сколько мы в юности это делали, в молодости, помаленьку. Но молоко – это самый сбалансированный продукт, который сама природа создала. И как можно истину природную отрицать?
Так что можно употреблять молоко пожилым людям?
Не только можно, а нужно, особенно тогда, когда вас пугают всякими остеопорозами и прочее, да. Прочее. Это сегодня очень хорошая технология вытряхивания из кошелька вашего денег. Ой, у вас остеопороз, вам нужен кальций. Вы начинаете судорожно хвататься за тетриникамеды всякие разные, кальций употреблять, и у вас кальциноз развивается стремительно. Все суставы заполняются кристаллами, даже в стенке сосуда формируются кристаллические форматы, которые совершенно не нужны, на них потом атеросклеротические бляшки начинают формироваться. Вот вам что такое поддаться на всякие разные рекламные трюки. Обыкновенный творог, его хватает, чтобы пополнить количество кальция в организме. И не надо придумывать никакие новые штуки. Это миллионы лет было до нас и при нас, и наши предки. Никаких биодобавок они не употребляли. Если не хватает чего-то в организме, вот они ягоды, вот они травы, вот огород наш, овощи, фрукты. Хватит этого.
А вот вредны ли хлеб и конфеты в пожилом возрасте?
Конфеты и хлеб для пожилого человека – это углеводная тема. И чем больше мы наталкиваем бесконечно и обманываем свой внутренний голос с помощью сладкого, а сахар – это искусственный продукт. В природе существует глюкозосодержащие вещества и в цветах, и в меде, и в ягодах, фруктоза, лактоза и прочие-прочие углеводные функционеры, которые приносят нам возможность энергетического пополнения в организме. И их достаточно. Сахар необходимо употреблять крайне ограниченно, потому что организм его воспринимает как микронаркотик. И человек, употребляющий часто конфеты, ему все хочется, хочется и хочется сладкого постоянно.
Поэтому, и есть еще хочется.
Да, и провоцирует еще и искусственный голод. Поэтому углеводы, чем старше человек становится, тем надо за ними внимательно следить. И конфеты можно есть, и хлеб можно есть, и нужно есть. Особенно хлеб черный и хлеб злаковый, который не очищен от шкурок и от зернышек, от зародышей. Второго сорта хлеб очень полезный. Вот даже сердцевина картофеля рассчитана для питания ростков. А мы чистим картошку и выбрасываем самое дорогое. Шкурку, глазки, вот, а в них вся таблица Менделеева заключена.
В мундирах нужно картофель есть.
Обязательно. Для стариков, для возраста за 65, это идеальная тема для поддержания сердечной деятельности, потому что в шкурке картошки находится много калия, а без него сердце работать не хочет.
Ну, вот мы говорим, вот, лишняя еда, а как определить, что лишнее?
У каждого есть датчик. Посмотрите на детей. Если ребенок не хочет, он не будет есть. И не надо слушать кого-то, что нужно вот столько-то, столько-то, столько-то. Если совсем человек тупой, то пусть посчитает калории. Есть такая теория калоража. Для человека в возрасте достаточно 1500 калорий в сутки. Для шахтера, который под землей работает, вручную какие-то тяжелейшие функции выполняет, для него может быть и 6000, и 8000 калорий в день. А для тех, кто смотрит телевизор, 800 калорий достаточно.
Евгений Владимирович, а как убрать из организма вредные и ненужные вещества для пожилого человека?
Ну, самое главное – это не допустить их накопления, потому что поменять свой вес – это архиболезненно переносит все нормальные люди. Человек привыкает к питанию своему, к системе, и вес убавить на 3, на 4, на 8 килограммов иногда требуется только с помощью голода. Других рецептов не существует. Вот в Освенциме, в Бухенвальде толстяков не было. Так я говорю своим пациентам, которые начинают показывать пальцем примеры на какие-то и прочее, прочее. Так вот, если минеральные вещества осаждаются в суставах где-то после переедания, в таком случае на Алтае существует замечательная вода, серебряный ключ минеральная. С помощью ее можно растворять камни в почках. И эта же вода помогает растворять вот эти микрокалькуляты, которые организуются в песок, в соли, в коленных суставах, тазобедренных, плечевых и даже в межфаланговых суставах, в любых закрытых рабочих органах нашего организма. То есть обыкновенная стирка организма с помощью этой воды, если по большому счету.
А если вот обыкновенную воду пить, может она убрать из организма ненужные соли?
Обыкновенная вода тоже будет помогать, но не настолько эффективно. Все зависит от минерального состава этой воды. Так вот, в маломинерализованной воде Бехтемирского месторождения там есть такие механизмы, которые растворять умеют вот эти конкременты.
Ну, а как ее употреблять? Как пить эту воду? Постоянно или...
Ну, здесь можно аналогию провести еще раз. Вот если у нас одежда запачкалась, мы ее стираем один раз в неделю. Если постель запачкалась, мы ее стираем раз в неделю.
Да.
Воду эту, если мы хотим убрать боли из суставов, надо употреблять раз в 2 месяца. Но интенсивно. В течение дня на килограмм веса 17 миллилитров. То есть, если человек 100-килограммовый, то 700 литров в день должен он выпивать постоянно в течение 8 дней. То
только
есть, неделю. Да, вот этой воды. И тогда в плазме крови формируются определенные условия, которые позволяют растворить все конкременты, которые забились где-то по каким-то дистальным зонам нашего организма.
И сколько раз в год это нужно делать?
В зависимости от тяжести заболевания. Если очень выраженные боли и частые неприятности человек испытывает, то можно это делать через каждый месяц. Если камни в почках, то можно раз в 3 месяца, то есть в квартал, по неделе, а то и по 10 дней подряд, потому что почечные камни требуют более интенсивной, продолжительной нагрузки водной. Это все на примере 35-летнего наблюдения, а это приличный срок для научной работы. Мы это знаем хорошо.
А какие другие воды умеют очищать организм?
Была известна одна вода Западной Украины, трусковец, Нафтуся. Ее применяли для лечения мочекаменной болезни. Но теперь алтайская вода маломинерализованная, она применяется везде в России, кроме нее больше никаких вод неизвестно.
Ну а постоянно можно эту воду пить или вот только понедельно?
Да, это лечебно-столовая вода, которую можно употреблять регулярно, и местные жители пьют ее, и ни у кого никаких проблем не возникает. Опасны воды с высоким минеральным содержанием. Допустим, 14 граммов на литр минерализации, а норма 1 грамм на литр у питьевой воды. Вот представьте, во сколько нарушается биобаланс минеральный, если мы пьем воду с высокой минерализацией.
Ну и ваши пожелания, Евгений Владимирович, людям пожилого возраста. Как все-таки продлить свою жизнь?
Ну, чтобы продлить свою жизнь, надо учиться до самого конца. И аккуратно быть в интернете, фильтровать информацию очень серьезно, доверять людям тем, кто занимался и занимается серьезной наукой. И сегодняшняя обстановка международная, она показывает, что ложь, к сожалению, захлестнула весь мир. Врут на каждом шагу. Врут фармацевтические компании, особенно западные, которые поставки делают на наш рынок, громадное количество всяких препаратов, да, им надо продать. А им не интересно, что будет с человеком, если он выпьет 10 таблеток за раз. А меня учил мой учитель Зиновий Соломонович Баркаган, известнейший ученый. Он единственный научил весь мир, как бороться с гемофилией. Это его авторство было — остановить кровотечение бесконечное у человека. То есть великий ученый, и мне повезло у него учиться. Он говорил: ребята, лекарства – это оружие, и им надо пользоваться только по назначению. И нельзя применять сразу 3-5 лекарств. Еще можно в анестезиологии, когда очень серьезные процессы текут. А вот 10 лекарств – это организм не разберется. Нельзя столько много за раз употреблять. А всем, кто перешагнул через рубеж 60, надо помнить, что вы находитесь на минном поле, и саперов там не бывает. И если вы себе сами не поможете, никто вам не сумеет помочь. С точки зрения жизни мы каждый отвечаем за свое здоровье самостоятельно, и никакие врачи вам не обязаны принести волшебный кулечек со здоровьем. Вот научить вас они могут, потому что есть инструкции к пылесосу, к холодильнику, а вот инструкции к человеческому организму может вам только врач предложить.
Спасибо вам огромное, Евгений Владимирович, за интересную и полезную беседу для наших дорогих радиослушателей. Спасибо, что вы нашли время и приехали в нашу радиостудию. Бытует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой. Поэтому и было решено выделить старшему поколению самый разгар осеннего сезона. Обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь, символ доброты и помощи. Забота о пожилых людях – это наша моральная обязанность. Личная ответственность – это то, что делает наш мир более дружелюбным и гуманным. Мы должны понимать, что каждый из нас стареет. Поэтому сегодняшняя забота о пожилых людях может стать нашей будущей заботой. Давайте проявлять свою любовь и заботу к нашим пожилым родственникам, друзьям и соседям постоянно. Ведь это то, что делает нас людьми. Берегите пожилых людей, которые вас окружают. Помогайте им, и пусть они будут здоровы.
Продолжит выпуск «Вестника администрации» мой коллега Дмитрий Дробышев.
С 30 сентября стартовала акция «Месяц безопасного интернета». И сегодня у нас в гостях доброволец по профилактике поисково-спасательного отряда «Спас-Алтай-22», отделение Национального центра пропавшим и пострадавшим детям по Алтайскому краю Ирина Шуваева. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Акция «Месяц безопасного интернета», в рамках которой для школьников проводят уроки по безопасности в сети, стартовала и в нашем регионе. Расскажите в целом подробнее об этом проекте, какие темы освещаются, какая работа проводится.
Акция «Месяц безопасного интернета» направлена на повышение осведомленности школьников о безопасности в сети. В рамках проекта проводятся уроки, на которых освещаются такие темы. Основы интернет-безопасности – это пароли, персональные данные и так далее. Опасности общения с незнакомыми людьми в сети. И такие, как, например, как распознать и избежать мошенничества, правила безопасного поведения в социальных сетях, психологические аспекты, влияние интернета на эмоциональное состояние. Этот проект включает интерактивные занятия, семинары, мастер-классы, которые помогают детям лучше усвоить этот материал. Провели уроки 3 октября в школе номер 18, 4 октября в школе номер 5. Провели уроки эксперты Лиги безопасности из города Москва и волонтеры отделения Национального центра помощи пропавшим пострадавшим детям по Алтайскому краю.
Хотелось бы подробнее поговорить о профилактике. Какую работу в этом плане вы проводите? Что это за уроки безопасности? В чем их суть? Насколько важно проводить такие уроки?
Профилактическая работа включает в себя уроки по безопасности, которые помогают детям осознать риски, связанные с интернетом. Суть таких уроков заключается в том, чтобы обучить детей не только правилам безопасности, но и критическому мышлению. Важно проводить такие уроки, чтобы дети могли защищать себя от потенциальных угроз и не попадать в такие сложные ситуации.
Я думаю, есть советы, как ребенка научить безопасности в сети грамотно, не запугивая, чтобы дети не проникались доверием к виртуальному миру и не стали тревожными.
Ну, конечно, советы есть. Например, чтобы научить детей безопасности в сети, грамотно нужно использовать доступный язык и примеры из жизни. Но у каждого взрослого есть свои примеры, которые могут они рассказать детям. Обсуждать реальные ситуации, которые могут произойти в интернете. Нужно подчеркнуть положительные аспекты использования интернета, такие как обучение и общение с друзьями. Вот, например, у нас есть добровольцы, которые учатся в школе, но также помогают нам по профилактике. Они делают памятки, чек-листы по безопасности. Вроде они в интернете, и в то же время они помогают другим детям и также родителям. И нужно создать атмосферу доверия, чтобы дети не боялись задавать вопросы. Это очень такой пункт, когда дети боятся родителям что-то, например, сказать или что-то спросить.
Как дети, школьники воспринимают те знания, которые вы им даете?
Дети восприимчивы к знаниям, особенно если информация подается в интересной и интерактивной форме. Важно учитывать их возрастные особенности, использовать различные методы обучения. В методы обучения можно поставить игры, видеоматериалы и обсуждения. На каждом нашем уроке у нас есть презентация. Мы обязательно показываем, рассказываем. Например, если это школа, то дети, конечно же, постарше лучше воспринимают. Также мы проводим занятия в детских садах. Там, конечно, картинок побольше, чтобы дети именно наглядно видели. В детском саду они же не умеют читать, а по картинкам очень хорошо воспринимают информацию.
Дети находятся не сами по себе, рядом с ними родители, педагоги. Вот с ними вы ведете какую-то отдельную профилактическую работу?
Да, мы ведем профилактическую работу и с родителями, и с педагогами. Это может включать и семинары, и тренинги, и информационные рассылки о том, как поддержать детей в вопросах безопасности в сети и как самим быть более осведомленными. Сейчас в наше время даже взрослых мошенники могут обмануть.
Случаи мошенничества регистрируются практически ежедневно. Вот есть ли какие-то простые советы, как уберечься от мошенников в сети?
Конечно же, есть. Это, например, то, что нельзя рассказывать свою личную информацию. Ни пароли, ни адреса. Бывает такое даже, что звонят детям, говорят, мы от ваших родителей, они до вас не могут дозвониться. Детям, конечно же, тяжело распознать, мошенники это или нет. Будьте осторожны с подозрительными рассылками и вложениями в письмах. Проверяйте адрес сайта перед вводом личных данных. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это мошенничество. А люди, которые звонят, они представляются организациями там, или какими-то людьми, что хорошо знают, и так выспрашивают у детей всю интересующую их информацию.
Спасибо вам большое за такую интересную информацию. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня у нас в гостях была доброволец по профилактике поисково-спасательного отряда «Спас-Алтай-22» Ирина Шуваева. Спасибо вам.
До свидания.
И как всегда, прогноз синоптиков на ближайшие 3 дня. Завтра, в среду, 9 октября, в нашем городе переменная облачность без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура ночью плюс 4 градуса, днем воздух прогреется до плюс 19. В четверг, 10 октября, пасмурно, ночью плюс 5, днем плюс 14. В пятницу, 11 октября, в Бийске переменная облачность, вечером возможен дождь. Ночью плюс 3, днем плюс 15 градусов. На сегодня это все. Вы слушали программу, подготовленную радио компании «Бийск». Свидетельство о регистрации СМИ номер Г0968 выдано 20 июня 1996 года Западно-Сибирским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области печати и средств массовой информации. Напоминаем, что информационные программы и передача «Вестник администрации» доступны на официальном сайте города bisk.rf. Также слушайте наши передачи в социальной сети ВКонтакте на официальной странице радиокомпании. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить очередной выпуск. Звоните нам по телефону 330806. Для вас работали Андрей Огрызков, Дмитрий Дробышев и Юлиана Бакулина. Следующая программа выйдет в эфир в среду в 19:22. Всего доброго!